Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Судебное решение о выплате самой крупной в российской практике компенсации за избиение задержанного в милиции. Прекратят ли миллионные штрафы, пытки и произвол? Москва отказалась выдать Киеву бывшего заместителя главы службы безопасности Украины. Причастен ли Сергей Сацюк к отравлению Виктора Ющенко? Новые повороты в деле об убийстве Андрея Козлова. Почему от участия в процессе отстраняют присяжных, которые готовы были оправдать банкира Френкеля? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Житель Нижнего Новгорода Сергей Санкин должен получить от государства в качестве компенсации 3 миллиона рублей. Представители межрегионального комитета против пыток смогли доказать в ходе судебного заседания, что в 2000 году Сергея Санкина избили сотрудники милиции, причинив вред его здоровью. Как сообщили нижегородские правозащитники, это самая крупная компенсация за пытки в милиции, присужденная российским судом. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
17 июня нынешнего года Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск адвоката Межрегионального комитета против пыток Юрия Сидорова, поданный в интересах нижегородца Сергея Санкина, пострадавшего от незаконных действий сотрудников милиции. В 2000 году милиционеры жестоко избили Сергея. Он стал инвалидом. Сегодня решение Сормовского суда вступило в законную силу. Таким образом, считают сотрудники Межрегионального комитета против пыток, государство не только признало свои обязательства перед Санкиным, но и продемонстрировала решимость их исполнить, рассказывает председатель Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.
История очень давнишняя. Началась она 31 мая 2000 года, 8 с лишним лет назад. Офицер МВД, военный летчик Сергей Санкин был незаконно задержан сотрудниками милиции. У себя дома произошла бытовая ссора с супругой, была вызвана милиция, и сотрудники патрульно-постовой службы, которые приехали, они, наверное, руководствуясь самыми лучшими намерениями, решили, что Санкина нужно как-то из квартиры удалить. Хотя никаких законных оснований для задержания не было, но, тем не менее, вот фактически Санкин был задержан у себя дома, доставлен в Сормовское РУВД. Ну а дальше с ним занимались уже местные сотрудники в этом Сормовском РУВД, которые его поместили в камеру административно задержанных. Естественно, что Санкин, просидев чуть больше 2 часов, начал возмущаться и требовать, чтобы с ним наконец разобрались и объяснили, на каком основании он задержан. В результате этих его требований его сотрудники милиции вытащили из камеры в коридор и очень жестоко избили. Избили настолько жестоко, что вот этот здоровый, огромный мужчина, военный, превратился в инвалида второй группы.
Прокуратура не спешила открывать уголовное дело против милиционеров, избивших Сергея Санкина.
Обратившись в органы прокуратуры, которые должны были провести расследование этого инцидента, Санкин столкнулся со стандартной реакцией. Возбуждение дела было отказано. Потом, когда он уже обратился юристом, обратился в нашу организацию, мы добились возбуждения дела, но тем не менее прокуратура на протяжении 5 лет раз за разом выносила постановление о прекращении уголовного дела. Следователь абсолютно ничего не предпринимал для того, чтобы собрать доказательства. То есть в результате все доказательства пришлось собирать вот сотрудникам нашей организации, комитет против пыток. И вот это продолжалось 5 с небольшим лет. За это время мы отменили 13 незаконных постановлений Сормовской прокуратуры. Ну и в конце концов добились все-таки того, что 2 сотрудника милиции были привлечены к уголовной ответственности. Они были осуждены. В настоящее время отбывают наказание в колонии. Ну и после того, как состоялся и вступил в силу вот этот приговор суда, мы поставили вопрос и о компенсации Санкину причиненного вреда, и вреда здоровью, и морального вреда за счет казны Российской Федерации, как это предусмотрено Гражданским кодексом.
По решению суда областное министерство финансов должно выплатить потерпевшему единовременно 1 миллион 137 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, нанесенного здоровью, и 2 миллиона рублей компенсации нанесения морального вреда. Кроме того, Санкину ежемесячно будет выплачиваться по 17 тысяч рублей до апреля 2009 года. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что справедливость требует, чтобы все деньги Сергею Санкину были выплачены в срок и непременно из бюджета МВД, а не Минфина.
Впервые в России такая столь большая сумма будет выплачена. Мне кажется, очень важно, чтобы эти деньги выплачивались каким-то образом из бюджета МВД. Чтобы это было не просто Минфин, но при этом деньги бы все равно выплачивались, чтобы не было задержки. Если это будет бюджет МВД, они перестанут выплачивать, там тормозить на десятки лет, тогда, чтобы была процедура совершенно очевидная, безусловная, чтобы это было все-таки наказывалось то ведомство, а не просто государство. Просто надо добиваться этого, и мы должны, правозащитники, этого добиваться. Но прецедент большой, потому что впервые такая большая сумма.
Бороться с проблемой избиения милиции должны и сами граждане, считает Игорь Каляпин.
Не органы применяют вот такие методы, а негодяи, преступники, которых в этих органах, к сожалению, немало. Я могу там еще десятки аналогичных случаев привести, когда нам удалось добиться обвинительного приговора. Но, несмотря на то, что их становится все больше, никакого ощутимого эффекта это не принесет до тех пор, пока эта проблема не начнет эффективно решаться, с одной стороны, руководством МВД, с другой стороны, пока не возникнет нетерпимого отношения вот к таким методам ведения следствия среди простых людей в обществе. Многие почему-то вот склонны недооценивать вот этот второй фактор. Почему-то многие считают, что отношение людей к подобным методам ведения следствия, оно на милицию все равно никак не повлияет. Уверяю вас, что это не так. Вот я много общаюсь и с сотрудниками прокуратуры, и с сотрудниками милиции, неформально. И я прекрасно знаю, что они живут не только на работе. Они живут дома, у них есть какое-то окружение, не милицейское. У них есть знакомые, родственники, соседи. И им не безразлично, как относятся их службе, как относятся к милиции, как относятся к тому, чем данный сотрудник конкретно занимается. Если каждое такое дело будет получать еще и соответствующий резонанс, то мы сможем и в обществе нетерпимые отношения воспитать и вызвать какую-то адекватную реакцию, наконец-то, у руководства МВД.
Это был председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Избиения, пытки, угрозы укоренились в российской правоохранительной системе. Так считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Это уже ментальность, я бы сказал так. Вся эта ментальность тянется еще корнями в советский период. Вот что-то начиналось в 90-е годы. 10 лет мы жили в таком квазидемократическом режиме, в открытом сравнительно. В ситуации, когда правоохранительные органы были открыты, система исполнения наказания была открыта для правозащитников, для общества. Можно сказать, что так что-то менялось. Но с 2000 года опять все стало закрываться. И просто в таком страна стала погружаться в советский период в разных сферах, как в культуре и во всем остальном, в политике. Ну и в том числе в практике работы правоохранительных органов к отношению к человеку как к материалу.
Говорил Лев Пономарев. Нижегородская межрегиональная общественная организация установила факты применения пыток и бесчеловечного обращения сотрудников милиции в отношении 85 граждан России, среди которых жители Нижегородской и Оренбургской областей, Башкортостана, Марий-Эл и Чечни. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники считают самой закрытой в структуре российских правоохранительных органов систему исполнения наказаний. Если в деятельности Генеральной прокуратуры и МВД заметны хотя бы какие-то изменения к лучшему в отношениях с гражданами, то ГУИН по-прежнему является зоной, практически закрытой для контроля гражданских организаций. Неудовлетворительным в целом остается и ситуация в судебной системе. Об этом мне рассказал московский правозащитник Валерий Абрамкин, глава Центра содействия реформе системы исполнения наказаний.
Но я могу отметить, что, конечно, есть подвижки к лучшему, особенно в отношении Генеральной прокуратуры, с милицией также, или органов МВД. Что касается системы исполнения наказаний, то там только успехов как бы нет. И ситуация становится сложной в этом отношении. На моей памяти нет ни одного случая, когда бы заключенный, который заболел туберкулезом, если приводит этому доказательство, выиграл бы их в суде. И уполномоченный по правам человека в недавнем заявлении также приводят просто фантастические случаи. Но такая, так сказать, разница в реакции ведомств, ну, просто потрясает.
С чем вы связываете то обстоятельство, что разные органы правоохранительной системы так по-разному реагируют? Это от людей зависит?
Это зависит от, значит, руководства ведомства. И, значит, ГУИН тоже это отмечает. Но судебная система пока у нас работает, мягко сказать, бессмысленно как-то для граждан. Есть только редкие случаи, когда, вот как этот случай в Нижнем Новгороде, про иск выигранный, а так даже Конституционный суд.
Вы все-таки говорите, что некоторая тенденция в сторону улучшения есть ситуации. С чем она именно связана? Что изменилось к лучшему?
Более позитивные, что ли, позиции вот этих ведомств. Они, по крайней мере, хоть как-то пытаются реагировать, но, по крайней мере, не отрицают очевидных фактов.
Валерий Федорович, вы не первое десятилетие уже занимаете правозащитой. Если я попрошу вас сравнить состояние правоохранительных органов в Советском советское время и сейчас, это та же репрессивная система или все-таки это уже совершенно другая принципиальная организация?
Нет, ну, в советском времени сразу, конечно, нельзя. Там, значит, просто система была абсолютно закрыта. Значит, работали только такие механизмы, когда факт придавался гласности. Для западной прессы это иногда играло роль.
Говорил московский правозащитник Валерий Абрамкин, глава Центра содействия реформе системы исполнительных наказаний. Мы беседовали о ситуации в структуре российских правоохранительных органов в связи с тем, что житель Нижнего Новгорода должен получить от государства в качестве компенсации беспрецедентную сумму – 3 миллиона рублей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие тайны гибели царской семьи остаются неразгаданными спустя 9 десятилетий? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Мардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 17 июля. Теперь к международной тематике. Несколько важных заявлений по вопросам внешней политики сделал возможный кандидат в президенты США Демократической партии сенатор Барак Обама. Он выступал в университете Пердью и заявил о том, что после победы на выборах вплотную может заняться угрозами ядерного, биологического, информационного, международного характера. Также он предостерег от развязывания Третьей мировой войны. Вскоре Обама направляется в поездку по Европе и некоторым странам Азии, и там от него ждут новых внешнеполитических заявлений. Давайте послушаем сначала то, что известно о внешнеполитической концепции сенатора Обамы. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты продолжают готовиться к войнам прошлого. Такой образный упрек бросил своему оппоненту кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама. С его точки зрения, Соединенные Штаты должны смотреть в будущее, адекватно оценивать ситуацию и угрозу дня. Одной из главных задач, по мнению Обамы, в такой новой ситуации должна стать попытка добиться отказа мира от ядерного оружия, рассказывает Ян Рунов.
Важнейшей частью внешнеполитической концепции Обамы является борьба с распространением ядерного оружия. Обама считает, что выполнение Америкой и другими ядерными государствами соглашений о нераспространении ядерного оружия окажет сильное давление на такие страны, как Северная Корея и Иран. Вот как прокомментировал это заявление бывший юридический советник Белого дома, эксперт по международным и военно-стратегическим вопросам Дэвид Рифкин. Прежде всего, мессианские декларации вроде желания избавить мир от ядерного оружия делаются кандидатами в президенты не впервые. В частности, в свое время Рональд Рейган заявлял то же самое во время своей предвыборной кампании. Но подобные призывы – предвыборная риторика, далекая от практического осуществления. Особенно сейчас, когда в мире стало гораздо больше ядерных специалистов, а ядерная техника стала более доступной. Верит ли сам Барак Обама в свои слова? Не знаю. Не думаю, что он настолько наивен. Это скорее политическая фраза, направленная против Буша и республиканцев, а следовательно и Маккейна, при которых Северная Корея стала, а Иран становится ядерной страной. Однако мне кажется, что администрация Буша немало усилий приложила, чтобы остановить распространение ядерного оружия. Сенатор Обама предложил также инвестировать больше средств в разработку методов предотвращения биологических терактов и выделить 5 миллиардов долларов на создание международной разведывательной инфраструктуры, с помощью которой можно будет загнать в угол террористические организации.
Из Нью-Йорка передавали мои коллеги Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. У Барака Обамы, на ваш взгляд, есть уже закончена концепция внешней политики, в том случае, если он станет президентом?
Добрый вечер. Конечно, нет. И вот его последнее выступление его только подчеркивает. Я, может быть, высказался слишком резко, но вот это предложение избавить мир от ядерного оружия – это или глупость, или демагогия. Я назову только одну причину, связанную напрямую с нашей страной, например. Россия никогда не откажется от ядерного оружия, хотя бы по той причине, что на конвенциальном уровне мы безнадежно уступаем Китаю и его там 5- или 6-миллионной армии. В мире, в котором нет ядерного оружия, поглощение России Китаем займет там ближайшие 5-6 лет. Вот, и на этом можно было бы поставить точку. Ваш эксперт из Вашингтона правильно отметил, что это риторический ход в кампании. Ну и то же самое характерно и для позиции Обамы по другим вопросам, например, таким важнейшему для Соединенных Штатов, как его требование вывода немедленного войск из Ирака.
Ну вот это требование связано как-то сейчас в последнее время с Афганистаном. Обама сделал заявление о том, что Соединенным Штатам, если верно я интерпретирую сенатора, нужно заниматься больше делами в Афганистане и предоставить Ираку больше самостоятельности в проведении военных операций правительства этой страны. Верно я говорю?
А вот это как раз в отличие от ядерной демагогии теоретически правильно. Но это и на самом деле происходит. Ведь позиция демократов по выводу войск была сформирована полтора года назад, когда казалось, что Соединенные Штаты застряли в совершенно безнадежной ситуации, оказавшись между двумя одинаково враждебными ими лагерями в гражданской войне. С тех пор прошел коренной переворот в иракской войне, который я бы остерегся называть победой Америки, но это, безусловно, колоссальное военное, моральное, психологическое поражение Аль-Каиды, против которой восстали, казалось бы, их база поддержки, суннитские племена. И сейчас, в общем, в Ираке складывается действительно правительство национального единства, и американская армия сейчас играет позитивную роль, помогая ему овладеть ситуацией. Вот, кстати, вчера в 10-й провинции Ирака функции безопасности были переданы правительству Ирака, и, конечно, американцы будут сокращать свое присутствие, но это сокращение будет определяться динамикой событий на месте, а не идеологическими требованиями левого крыла демократической партии.
Андрей Андреевич, Барак Обама отправляется в долгую поездку по Европе, он выступит в нескольких странах, в том числе собирается, насколько объявлено это, и на Средний Восток. Насколько с точки зрения американской политической элиты и избирателей американских нужны и эффективны такого рода поездки для кандидатов в президенты США?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, ведь впервые в истории президентских выборов Соединенных Штатов претендент и не занимающий при том должность отправляется в такую поездку. Это новый фактор внутриполитической жизни США. В общем, общим местом в критике Буша, и мне кажется, много перекрестков, но есть и справедливые моменты, что он слишком часто пренебрегал мнением своих сотрудников по НАТО, других государств-союзников. И вот такая поездка с точки зрения политтехнологов компании Обамы, она призвана позитивно воздействовать на избирателя, показав, что вот этот недостаток бушевской внешней политики, возможно, администрация Обамы преодолеет.
В том случае, если Обама поедет в Ирак, то в каком качестве он может там оказаться? Как частный гражданин или просто как член Сената? Такое бывает вообще в американской практике?
Нет, ну регулярно идут поездки конгрессменов в Ирак, у них есть даже стандартная программа, так что никаких процедурных вопросов там не возникнет. Но я думаю и надеюсь, что она изменит свою точку зрения после того, как познакомится с ситуацией на местах.
Ну, давайте будем надеяться, что советники Барака Обамы прочтут, по крайней мере, запись нашей с вами беседы и примут к сведению те советы, которые отчасти вы им даете для того, чтобы Барак Обама усовершенствовал свою программу. А сейчас поговорим о его главном сопернике, вероятном Джоне Маккейне. У него есть концепция внешней политики, в отличие от Барака Обамы?
Маккейн в центр своей внешней политической концепции поставил вот то, что называется, на мой взгляд, методологически неточно, война с террором. Но с террором невозможно бороться, потому что это инструмент. Дело в том, что на самом деле это война с исламским радикализмом. Но сказать исламский радикализм, а тем более исламофашизм, это считается политически некорректным в Америке. Поэтому вот они запутались в терминологических вопросах. Но такой вызов Соединенным Штатам, конечно, существует. И большим плюсом Маккейна является то, что в, казалось бы, абсолютно безнадежной ситуации вот в Ираке полтора года назад, о которой я говорил, он твердо выступал против ухода, совершенно справедливо подчеркивая, что это станет громадной моральной победой Аль-Каиды и родственных ей организаций. И вот оказался прав. И в этом, собственно, его внешнеполитический капитал. Поэтому во всех опросах, когда производится такая разбивка по направлениям их будущей деятельности, Маккейн опережает на 10-15% и в отношении, насколько эффективным он будет главнокомандующим, насколько успешно обеспечит национальную безопасность Соединенных Штатов и так далее. Ну, давая интервью русской радиостанции, нельзя не упомянуть о его нашумевшем предложении исключить Россию из Большой Восьмерки, против которого, кстати, выступили, например, Мартин Олбрайт, который является членом ближайшего окружения штаба Обамы. Я думаю, что это тоже как раз риторическое упражнение, и скорее всего ситуация вот действительно некого несоответствия России вот той формулировки «мы 8 крупнейших промышленных демократий мира», она будет решена просто. Примут Китай и Индию, и проблема как бы отомрет самим собой. На фоне Китая наша своеобразная демократия уже не будет так пялить всем глаза внутри этого клуба.
Андрей Андреевич, у нас минута остается в эфире, я еще успею вам задать один вопрос, а вы успеете ответить. Мы говорили с вами о том, что Россия не занимает важного места во внутриполитической борьбе в США. Тем не менее, вот последняя череда дипломатических войн, которая ввязалась с Россией, участие в Большой Восьмерке, несколько продвинули страну в табеле о рангах, что ли, приоритетов американской внешней политики или нет, все так и осталось?
Я думаю, что... С точки зрения кандидатов по России никоим образом не сказывается на результатах выборов. То есть в этом смысле, конечно, нет. А что касается заголовков в газетах, то вот наша последняя эскапада с защитой господина Мугабе, она, конечно, вызвала реакцию, даже на дипломатическом уровне, совершенно неслыханную раньше. Например, официальный представитель США в Совете Безопасности впервые поставил так вопрос, что вообще это... Он был шокирован, полагая, что с Медведевым достигнуто взаимопонимание по этому вопросу, что такое поведение России ставит вопрос о ее соответствии критериям Большой Восьмерки.
Спасибо. Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, отвечал на вопросы о перспективах развития американской внешней политики в информационной программе русскоязычной станции «Свобода», «Свободная Европа», американской станции. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 17 июля. И вот главная тема второй половины этого часа. Новые повороты в деле об убийстве Андрея Козлова. Почему от участия в процессе отстраняют присяжных, которые готовы были оправдать банкира Френкеля? Проблема усыновления российских детей иностранцами. Почему вокруг нее так много разговоров? На Украине активно идут следственные мероприятия, ищут виновных в отравлении президента республики Виктора Ющенко. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике предложение России о подписании между Тбилиси и Сухуми соглашения о неприменении силы. «Инициатива не имеет смысла, поскольку Грузия и так ни на кого не собирается нападать», — заявил Саакашвили. В Грузию в четверг в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта прибыл глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также посетит Сухуми и Москву. Бывший член Совета Федерации Левон Чахмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в крупном мошенничестве. Двое других подсудимых, Игорь Арушанов и Армен Аганесян, приговорены соответственно к 7 и 8 годам заключения. В Чите районный суд принял производство ходатайства об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. Председатель Совета директоров российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли не намерен уходить в отставку до тех пор, пока не разрешится конфликт между ее акционерами. В России сегодня отдают дань памяти последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, расстрелянным 90 лет назад. В Екатеринбурге прошел крестный ход, в котором приняли участие тысячи человек. В Израиле прошли похороны двух солдат, тела которых были накануне переданы группировкой Хезбуллах в обмен на пятерых боевиков. Захват военнослужащих боевиками Хезбуллах в 2006 году привел к войне между Израилем и этой организацией, действующей на территории Ливана. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что участие высокопоставленного американского дипломата Уильяма Бёрнса в будущих переговорах с Ираном свидетельствует о единстве мирового сообщества по вопросу о ядерной программе Тегерана. Переговоры пройдут в субботу в Женеве.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 17 июля. Вечером этого дня Московский городской суд отклонил ходатайство с требованием распустить коллегию присяжных, поданное адвокатами одного из обвиняемых по делу об убийстве заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. Юристы просили отвода для коллегии, утверждая, что на присяжных оказывается незаконное воздействие и что они не в состоянии принять объективные решения по этому делу. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Судья все-таки не удовлетворила заявление адвокатов об отводе присяжных. Об отводе коллегии присяжных адвокаты нескольких обвиняемых заявляли в связи с неустранимым воздействием, которое оказывает сторона обвинения и правоохранительные органы на заседателей. По утверждению адвокатов основного фигуранта дела Алексея Френкеля, его обвинение называет заказчиком убийства Андрея Козлова, присяжным угрожали административным и даже уголовным преследованием. А по словам адвоката Алексея Френкеля Руслана Коблева, адвокаты по большому счету не хотели распуска этой коллегии, но были вынуждены заявить присяжным отвод.
Мы вынуждены были поддерживать ходатайство о распуске коллегии только по той причине, что вчера все защитники обнаружили информацию со ссылкой, подчеркиваю, на одного из присяжных в прессе о том, что коллегия готова к вынесению обвинительного вердикта. Суд проигнорировал это, хотя и обязан был исследовать те доводы, которые были изложены в сообщении одного из отведенных присяжных.
В российской прессе появились сообщения о том, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. По словам официального представителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимира Маркина, этот присяжный предлагал деньги с целью изменения состава коллегии присяжных для вынесения ими оправдательного приговора в отношении обвиняемого по уголовному делу об убийстве Андрея Козлова. Конец цитаты. Газеты сообщали о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. По мнению наблюдателей, обыски, если они проводились, проводились незаконно, поскольку присяжный заседатель фактически считается судьей. На него распространяется гарантия независимости и неприкосновенности, говорит судья в отставке профессор Сергей Пашин.
Прежде чем провести обыск у присяжного заседателя, если только в отношении него уже не возбуждено уголовное дело, вот в этом случае требуется согласие трех судей Верховного суда, которые ежегодно специально назначаются высшей квалификационной коллегии. Таким образом, статус присяжного гарантирует от вмешательства в осуществление его обязанностей по осуществлению правосудия.
История о попытках подкупа присяжных довольно редко становится достоянием общественности. Впрочем, по мнению основателя клуба присяжных в России Леонида Никитинского, подкупать кого-то из членов коллегии довольно рискованно.
Это, конечно, из ряда вон выходящая история, потому что с таким я еще не сталкивался. Я знаю одну историю подкупа, которую рассказывали мне первые присяжные, с которыми я познакомился, по делу Поддубного, вот они рассказывали о том, что их пытались подкупить именно со стороны обвинения, рассказывали с подробностями, называли детали, но все наши попытки добиться от прокуратуры расследования этого эпизода не увенчались успехом, потому что тогда прокуратуре это было невыгодно, поскольку как раз сторона обвинения подкупала. Здесь якобы защита подкупает, это другая история. На самом деле, подкупить присяжных страшно сложно. С одной стороны, нет никакой нужды подкупать всех 12, потому что надо подкупить одного-двух, которые лидируют в общественном мнении. Но и это сделать нелегко, потому что присяжные же в замкнутом пространстве, они очень внимательно друг за другом следят. И, как правило, там есть какой-то раскол, и обязательно кто-то об этом сообщит. Это очень опасная затея. Мало бы кто на это решил.
Ранее из коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве Андрея Козлова, были исключены еще два человека. Они покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. Обстоятельства этого задержания выглядят довольно странно, тем более, что, по словам самих задержанных, которые приводят российские газеты милиционеры, вместо того, чтобы просто выписать штраф, долго расспрашивали их о настроениях в коллегии. Но и само задержание, не говоря уже о подобных расспросах, незаконный. Адвокаты всех семерых подсудимых, проходящих по делу об убийстве Андрея Козлова, уже потребовали возбудить уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержавших присяжных. С ходатайством о передаче материалов дела они обратились к председательствующей в процессе судье Наталье Лихвер, но она отказала удовлетворить это ходатайство, так же, как и отказала в роспуске коллегии присяжных. По мнению основателя клуба присяжных России Леонида Никитинского, после недавних событий коллегия присяжных, рассматривающая дело об убийстве Андрея Козлова, просто не может быть объективной.
Потому что после таких приключений они друг на друга уже косятся, они чего-то боятся, там половина из них нет. Специально этого добивались или нет, но уже она ангажирована, коллегия, скорее, в смысле обвинения, они там опасаются, что их все будут теперь таскать, допрашивать, что на самом деле совершенно незаконно. На мой взгляд, и такая коллегия уже работать, в общем, не должна.
Тем не менее, завтра в Московском городском суде слушание продолжится с тем же составом присяжных.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 17 июля. Министерство иностранных дел России предложило Соединенным Штатам заключить соглашение, которое бы регламентировало порядок усыновления российских детей американцами. С таким заявлением представители российского внешнеполитического ведомства выступили вскоре после того, как в газетах появилась очередная ужасная история о гибели усыновленного российского ребенка в США. Насколько оправдана такая инициатива властей, если взглянуть на ситуацию с усыновлением детей непосредственно в России? На теме работал мой коллега Марк Крутов.
Полуторагодовалый Дима Яковлев, в прошлом россиянин, умер от жары в салоне машины, где его забыл американский отец. Это не первый подобный случай в США, о чем не преминули вспомнить многие российские комментаторы. Усердие российских дипломатов, предлагающих США особые соглашения по усыновлению, по меньшей мере нерационально, дал понять в интервью «Радио Свобода» руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Когда случаются такие ЧП страшные, естественно, начинаешь думать, как это улучшить. Так вот, есть один способ улучшить. Ратифицировать Гаагскую конвенцию, которая предполагает комплекс мер по взаимоконтролю в этих вопросах. Именно эту Гаагскую конвенцию президент России Владимир Владимирович Путин подписал в сентябре 2000 года, и все эти годы, вот уже вот почти 8 лет, Госдума это не ратифицирует. Двустороннее соглашение с США невозможно на эту тему, потому что в США усыновление международное из-за рубежа не является ответственностью федерального центра. Это Штаты. То, что предлагает МИД, это повторение того безобразия, которое много раз предлагала Госдума с одной только целью – просто убить международное усыновление. Сейчас очередной предлог. Надо ратифицировать Гаагскую конвенцию. Такова же позиция руководителя комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Елены Борисовны Мизулиной. И это очень здравая позиция. Там предполагается создание единого органа в государстве, в том же США, который бы отвечал за эти вещи. Сейчас такой орган создаться не может. Просто это придаст всему делу более системный характер и создаст то, что называется международное правовое поле.
То, что Россия не ратифицирует Гаагскую конвенцию, косвенно свидетельствует о том, что она не хочет международного усыновления и хочет прекратить этот процесс. Правильно я понимаю?
Это позиция псевдопатриотов. Их формула простая. Российские дети должны лежать в русской земле. Пусть они здесь гниют, больные или какие, в учреждениях, но только не отдадим их проклятым иностранцам. Это психология железного занавеса. Но на этом делается грязная политика. Именно эти политики, которые так поступают, в первую очередь, это была Екатерина Лахова, она и стала стеной против ратификации Гаагской конвенции. И есть один только способ сократить международному усыновлению. Это сделать детям здесь хорошо.
Это было мнение Бориса Альтшулера, руководителя общественной организации «Право ребенка», с которым побеседовала моя коллега Евгения Назарец. Российский МИД в своем заявлении обращает внимание, что случаи, когда в американских семьях страдают дети из России, не единичны. Подборка страшных историй об американских приемных родителях в российской прессе сформировалась не случайно. Уверены те, кто на практике занимается занимается зарубежным усыновлением российских детей. Правда о российском усыновлении бывает не менее страшна, но она не вписывается в рамки государственного курса на семейное устройство российских сирот у себя же в стране. Американский отец, забывший приемного ребенка на жаре в машине, получит минимум 10 лет тюрьмы. А вот российская семья из Томской области, забывшая присмотреть за приемышем, возможно, получит взамен погибшего Сережи Макеева нового ребенка. Вместе с томской журналисткой Ольгой Юрьевой, которая много лет занималась этой темой, трагическую историю Сережи Макеева напомнит наш корреспондент Мелани Бачина.
Мальчик погиб, но как и почему это произошло, до сих пор неизвестно. За гибель ребенка никто не понес ответственности. Томск узнал о мальчике Сереже Макееве в 2000 году. Испанская семья решила усыновить Сережу после того, как мальчик гостил у них лето. За 3 месяца Сережа полюбил испанцев и начал называть их мамой и папой. Потом вернулся на родину. А спустя полгода в Томск приехали Эстер и Андрео Родригес, чтобы забрать Сережу к себе насовсем. Все документы были оформлены, но на пути этого международного усыновления оказалась вся местная бюрократия. Журналист Ольга Юрьева, которая занималась этой темой и несколько лет следила за судьбой ребенка, сегодня так объясняет, почему чиновники сделали все для того, чтобы Сережа остался в России.
Суть-то в том, чтобы чиновник, который исполняет закон, думал прежде всего об интересах ребенка. Не будем говорить о всех, но есть такие чиновники, которые, даже если думают не о финансовой выгоде, то они думают о своей карьере, о своей успешности, о том, как это будет выглядеть на каком-то там фоне.
Вся госмашина закрытого города тогда работала только с одной целью – не отдать Сережу испанцам. Мэр Северска Николай Кузьменко распорядился передать мальчика местным усыновителям еще до решения суда. И суд, в конце концов, испанцам отказал. Эстер и Андрео Родригес уезжали из Томска с болью и со слезами. Сам Сережа, который с нетерпением ждал своих испанских родителей, российских, так и не полюбил. Сережа Макеев погиб в апреле 2002 года. Его тело обнаружили в канале. Мальчику было всего 10 лет, и за его гибель никто так и не ответил.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Министерство образования и науки России уже отозвало лицензии у 3 зарубежных агентств, оказывающих посреднические услуги при усыновлении. В их числе и организация, нашедшая и взявшая на себя часть ответственности за американских родителей погибшего Димы Яковлева. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 17 июля. Москва отказалась выдать Киеву бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Украина обратилась к России с просьбой экстрадировать Сацюка в апреле этого года. В качестве обоснования ходатайства Киев указал предъявление Сацюку обвинений в злоупотреблении служебным положением. Украинские исследователи считают, что бывший высокопоставленный чиновник руководил в СБУ финансовыми махинациями. Имя Сацюка ранее также упоминалось в связи с информацией об отравлении диоксином нынешнего президента Украины Виктора Ющенко во время предвыборной кампании в 2004 году. Эти версии Сацюк называет непорядочными обвинениями. Президент Украины говорит, что его могли отравить 5 сентября 2004 года во время ужина с руководством службы безопасности Украины на даче Владимира Сацюка. Расследование этого происшествия тянется уже 5-й год. То затухает, то становится более активным. Вот сейчас новый всплеск активности украинских правоохранительных органов. Подробнее об их причинах и о ходе следствия корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Следствие по-прежнему считает, что Виктор Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года за ужином на даче бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Он почувствовал недомогание и через несколько дней был госпитализирован в венскую клинику Рудольфинерхаус. Сначала врачи этого медучреждения, а затем и ряд других авторитетных специалистов сообщили, что в организме Ющенко обнаружена большая доза диоксина, весьма токсичного отравляющего вещества. Как пишет украинская пресса, в последнее время следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, расследующая это дело, развернула чрезвычайно активную работу со свидетелями. Количество людей, дававших показания, исчисляется сотнями. Среди них народные депутаты, бывшие и действующие министры, сотрудники президентской канцелярии, избирательного штаба Ющенко и журналисты. Известно, что несколько раз на допрос как свидетель приходила премьер Юлия Тимошенко. До марта этого года дважды являлась отправлялся на допрос депутат Верховной Рады, известный бизнесмен Давид Жвания. Однако впоследствии, как утверждают следователи, без уважительных причин он проигнорировал 10 вызовов в прокуратуру. До и в первое время после Оранжевой революции Жвания входил в число ближайших соратников нынешнего главы государства. Теперь же его называют одним из главных противников президента, подозревая в причастности к истории с отравлением Ющенко. Слово директору Киевского института глобальных стратегий политологу Вадиму Карасеву.
Человек, в том числе и президент Ющенко, имеет право на свои собственные подозрения относительно того преступления, которое было совершено по отношению к нему. Другое дело, что уже прокуратура и все остальное должна доказать или опровергнуть, а суд должен вынести справедливый вердикт. Вечер на даче у Сацюка в какой-то мере и стал вот той искрой в отношении бывших старых друзей, а теперь политических оппонентов. Один из них, Жвания, уже и проходит, по крайней мере, пока свидетелем по делу о отравлении.
В ответ на попытки лишить Жванию украинского гражданства, он заявил журналистам, что возникшее у Ющенко почти 4 года назад недомогание было обычным пищевым отравлением, а версию о попадании в его кровь большой дозы диоксина придумали в штабе в то время кандидата на пост главы государства. На эту тему Жвания дал подробное интервью журналисту интернет-издания «Украинская правда» Сергею Лещенко. На этой неделе Генеральная прокуратура допрашивала его дважды. При этом в первый раз следствие решило принудительно доставить журналиста для дачи показаний. Президент назвал такие действия неотвечающими принципам свободы слова. А сам журналист убежден, что таким образом ему пытаются запретить публикацию новых материалов относительно отравления Ющенко. По мнению Сергея Лещенко, очевидно, что имена организаторов этого преступления, как и в деле об убийстве руководителя «Украинской правды» Георгия Гангадзе, так никогда и не будут названы.
Вы видите, в дело Гангадзе не нашли заказчика, нашли исполнителя, то есть каких-то крайних людей, им дали судебные сроки. Может быть, в деле отравления пойдут по такому пути, то есть найдут каких-то определенных лиц, которых сделают крайними, в то время как до главных дирижеров преступления руки не дойдут. Может быть, Жвания чувствует, что он может стать вот в деле об отравлении тем, кем стали в деле Гангадзе, рядовые сотрудники милиции, просто следствие сосредоточилось на тех, кто был под рукой.
Сотрудники службы безопасности и прокуратуры накануне вручили Давиду Жвания повестку с вызовом на допрос в 10 часов утра 23 июля. Сам Виктор Ющенко несколько дней назад вновь заявил, что ему известны заказчики отравления. К досудебному следствию, по словам президента, должны быть привлечены 3 человека, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации. Украина направила официальный запрос относительно их экстрадиции. Однако в Москве, мотивируя получением российского гражданства, уже отказались выдать Киеву бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка, который проходит по делу отравления президента в качестве обвиняемого, продолжает политолог Вадим Карасев.
Во-первых, эта точка не может быть поставлена никогда, потому что есть еще заказчики. Заказчиков мы никогда не узнаем. Даже если Россия согласится на экстрадицию, и Украина получит в качестве обвиняемых Сацюка и его помощников. Но любые дела, такие с криминальным оттенком, с криминальной подкладкой, которые имеют политический и даже геополитический контекст, никогда не имеют своего конца, завершения и всегда имеют свою тайну. Но сейчас, вот на данной стадии этого дела, важно хотя бы точно понять и доказать, что отравление было. Потому что на проблеме отравления начинаются опять большие политические спекуляции.
Как стало известно, за день до ожидаемого допроса Давида Жвания президент лично прибудет в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы дать показания следователям по делу о своем отравлении. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, примерно в это время часа продолжит обзор печати. 17 июля комментаторы американских и западноевропейских газет пишут об обмене заключенными телами погибших между израильскими властями и радикальным исламским движением «Хизбаллах». Сегодня в Израиле состоялись похороны погибших. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Группировка «Хизбалла» передала Израилю тела солдат-резервистов Эхуда Гольдвассера и Эльдада Ригева, еще один гроб, в котором лежали разрозненные части тел солдат, погибших в ходе Второй Ливанской войны, а взамен получила тела почти 200 погибших и 5 боевиков «Хизбалла», освобожденных из израильских тюрем. 4 провели за решеткой менее 2 лет. 5-й, Самир Кунтар, был осужден в 1979 году на 4 пожизненных заключения. Тогда, почти 30 лет назад, он состоял в фронте освобождения Палестины и с другими боевиками проник на территорию Израиля. Они застрелили 28-летнего Дани Харана на глазах его 4-летней дочери Эйнат. Потом, по данным следствия, 16-летний Кунтар разбил прикладом голову девочки, и террористы ворвались в дом. Жена Харана Смадар с 2-летней дочерью Ель спрятались на чердаке. Мать зажала девочке рот ладонью, чтобы та не кричала. Девочка задохнулась и умерла. Сам Кунтар утверждает, что никого не убивал, поскольку был ранен до того, как израильтяне погибли. Корреспонденты сообщают из Бейрута о том, с какими почестями встречали 5 боевиков. Все представители ливанских политических кругов приветствовали героев дня. Правительство объявило национальный праздник, пишет «Нью-Йорк Таймс». В аэропорту Бейрута освобожденных приветствовали президент страны, премьер-министр, спикер парламента и другие чиновники, демонстрируя, что это победа всей страны, а не только группировки «Хизбалла». Новый президент Мишель Сулейман произнес речь в честь бойцов и мучеников, ставших символом победы. «Я вернулся из Палестины только для того, чтобы вернуться в Палестину», — сказал Самир. Он появился перед толпой, исступленно выкрикивающей его имя, в военной форме и желтом шарфе Хизбаллы на плечах. Весь день сторонники Хизбаллы носились по городу на мопедах и грузовиках. Из громкоговорителей доносились воинственные песни хора сторонников группировки. «Хизбалла и ее лидер Насралла божественны», — сказала одна из участниц празднества, 24-летняя Марва Мусса, поддерживающая группировку, которую, как напоминают «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты считают террористической организацией. Тот факт, что один из освобожденных убил прикладом 4-летнюю девочку, совершенно не омрачает праздник. «Новым успехом Хизбалла опять укрепила свои позиции на ливанской шахматной доске», — пишет Летан. Голоса с требованием разоружить группировку, безуспешно раздававшиеся еще несколько недель назад, сегодня слышны все реже и реже. В среду на свое первое заседание собралось новое правительство национального единства, правительство, в котором Хизбалла и ее союзники обладают правом вето. «Вчера был последний день Ливанской войны 2006 года», пишет британская Independent, и это был день унижения для израильтян. В 2006 году они начали войну, чтобы освободить 2 своих солдат, убили больше 1000 ливанцев, опустошили Ливан, потеряли 160 своих граждан, в основном военнослужащих, и кончилось все это обменом 200 трупов и 5 человек на 2 трупа и ящик с частями тел.
Обзор западноевропейской и американской печати моего коллега Дмитрия Волчика. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Папа Римский Бенедикт XVI совершает пастырскую поездку в Австралию, где проходят ежегодные международные дни католической молодежи. В пригороде Сиднея Барангару понтифик сегодня выступил перед молодыми верующими. В частности, Папа Римский говорил об опасностях, исходящих от телевидения и интернета. И эти его заявления привлекли внимание журналистов и широкой общественности. Размышляет ответственный редактор приложения к независимой газете, газеты «НГ Религия» Марк Смирнов.
Бенедикт XVI является собой пример достаточно интеллигентного и мягкого в своей политике Папы Римского. Он приехал в Австралию не для того, чтобы метать громы и молнии. 3 дня он отдыхал, музицировал, размышлял и молил. Сейчас вот на фестивале католической молодежи он произнес эти слова, осуждающие, собственно говоря, не само телевидение и не сам интернет, а их содержание, их контент. Дело в том, что Папа Римский обращает внимание на то, что очень много и в интернете, безнравственных сайтов и видеоигр. То же самое и на телевидении. Телевидение часто является собой такой пример виртуальной реальности, который, по мысли Папы Римского, переходит из этой виртуальности в жизнь, в реальную жизнь. И отсюда, считает Папа Римский, усиливается и насилие, и безнравственность в мире. Называя себя матер от магистра, то есть учительница и наставница, католическая церковь, безусловно, считает себя хранительницей морали. И более того, Папа Римский себя и считая учителем веры и нравственности, и в этом смысле он объявляет себя безгрешным, как учитель веры и нравственности, он за эту нравственность и борется. Поэтому ничего другого, собственно, от него ждать и не приходится. Нынешний первосвященник не столь шоумен, я бы сказал, он не столь раскрученная фигура, как поп-звезда, а именно таковой фигурой был покойный понтифик Иоанн Павел II. Поэтому он, допустим, встречался с советскими актерами цирка Нынешний понтифик более строгий в своей и немецкой такой сухости, и он больше себя считает теологом, поэтому у него нет таких проявлений, такого, я бы сказал, масс-медийного характера, когда журналисты, безусловно, на это обращают внимание. Но его заявления, они достаточно точны и в этом смысле безупречны.
Говорил специалист по церковной проблематике Марк Смирнов. Проблема отношений католицизма и массовой культуры существует не первый год, и временами оказывается в центре активных, если не ожесточенных дискуссий. Так было в начале 70-х, когда появилась рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Так было и несколько лет назад, когда Мел Гибсон поставил фильм «Страсти Христовы», а писатель Дэн Браун издал свой «Код да Винчи». О поп-культуре и католической церкви размышляет итальянский религиовед Джованни Бенси.
Католическая церковь отличается способностью приспосабливаться к меняющимся общественным, социальным, политическим условиям. Католическая церковь сегодня знает, что религиозные чувства в мире переживает кризис, и она рассчитывает главным образом на молодежь. Нынешний папа, вот Бенедикт XVI, сам по себе очень консервативен по многим вопросам морали, общественной морали, семейной морали и так далее, но в то же время умеет обращаться к молодежи. Католическая церковь, конечно, придерживает верности к традиционным культурным ценностям. Вот у нее григорианское пение, у нее сейчас при Бенедикте XVI поощряется возвращение к латинскому языку как к языку богослужения. Но есть течения в современном мире, от которых нельзя просто отказаться. Через фильмом Гибсона, одно из возражений, которое католическая церковь выдвигала против этого фильма, это что там сцены вот, страстей Христовой изображались с грубым реализмом, истязанием и так далее. Сопротивление, которое было против Ники Брауна, в том, что вот, церковь считает, что нельзя подогревать и развивать вот так называемая черная легенда, которая существует о грубостях или жестокостях, которые были совершены в прошлом католической церкви. Но вот если эта массовая культура помогает каким-то образом привлекать вот молодежь к церкви, то церковь, которая в течение истории сумела приспосабливаться к самым разным ситуациям, церковь вот приветствует это явление.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были итальянский религиовед Джованни Бенци и московский эксперт по церковной проблематике Марк Смирнов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» сегодня день Марины Тимашевой и ее российского выпуска. Гость программы – режиссер-документалист Сергей Дворцевой. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я собираюсь встретиться с иранскими лидерами. Я очень надеюсь, что получу конструктивный и позитивный
Даже
ответ.
Даже если суд удовлетворит прошение, Ходорковский останется за решеткой.
Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные
КПРФ
права.
КПРФ обратилась в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в Государственную Думу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.